Приветствую вас. Мы после длительного перерыва возвращаемся к размышлению над книгой Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать слова, послание от Иисуса Христа Церкви в городе Смирна. Я прошу вас встать, чтобы стоя прочитать это послание, несколько стихов. Вторая глава книги Откровения – с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Вот такое послание церкви города Смирна, где говорится о том, что «я знаю, что вам тяжело сейчас, но будет еще тяжелее». Ободряющее послание. Ободряющее тем, что если мы не зацикливаемся на том, что ожидает, можно ожидать плохое, если мы помним, что Христос сохранит нас, проходя через всякое испытание, это и есть ободрение. И в этом послании он говорит: «Ты будешь переживать тяжелые дни, но я буду с тобою, не бойся, что тебе нужно будет претерпеть». Прочитывая вот эти стихи, кажется, возникает два вопроса. Первый – а имеет ли это отношение сегодня к нам вообще? Могут ли вернуться гонения, которые были в прошлом веке? Мы все вспоминаем, что в 30-е годы, в 40-е были сильные гонения на Церковь Христову в нашей стране. В 60-е годы отправляли в тюрьмы. Но 20 век не единственный, когда Церковь Христова была гонима. Если вспомнить, то еще при царе, в конце 19 века, как только люди начинали проповедовать Слово Божие из книги священной, они тут же встречали оппозицию, тут же против них восставали и власти, и люди религиозные. Это всегда было и всегда есть. Это есть в любой стране, в каждой стране, где только не проповедуется истина Слово Божие, где только христиане не пытаются жизнью своей доказать истину, что они веруют тому, что Господь сказал и что Он совершит. Сегодня в нашей стране, слава Богу, никого не посылают в темницу, никого не посылают в тюрьму. И уж подумать о том, что кого-то будут сжигать за веру, но это нужно сильно постараться представить себе, да? Но кто может дать гарантию, что это не случится через несколько лет? Сегодня на нашем земном шаре это происходит. Сегодня обезглавливают христиан. Сегодня христиан сжигают за веру на Ближнем Востоке. В такой благополучной стране, казалось бы, Соединенные Штаты Америки, уж сколько там церквей, а и там за веру сидят. Как только человек начинает проповедовать истину открыто, бесстрашно, о том, что Бог говорит, обличая все грехи, которые сегодня есть в обществе, против него тут же восстают противники. И сегодня есть люди, которые, братья наши и сестры, которые в темнице томятся за веру, за истину, за верность Богу. За бесстрашную проповедь Слова Божия. И второй вопрос. А что ты готов принести Богу в жертву? Чем ты готов пожертвовать? Сегодня тебя не пошлют на костер, скорее всего. Но готов ли ты пожертвовать своим комфортом? Что ты готов отдать Богу? Свое время, свои силы, свои эмоции? Материально, готов ли ты пожертвовать? Готов ли ты помочь нуждающимся? Об этом мы уже говорили сегодня. Вопрос в том, насколько ты готов пожертвовать? Насколько ты готов воздать Богу благодарность? Давайте вспомним и поговорим о том, что же это за город был такой Смирна. Если мы смотрим на карту в конце многих Новых Заветов, мы видим, что вот эти семь церквей, к которым Иисус Христос обращал послание, они находятся как бы друг за другом. Ефес, Смирна затем Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. То есть постепенно он как бы обходит и говорит им церквам, что это за город был Смирна. Мы в прошлый раз размышляли о том, говорили о том, какой город был Ефес, насколько он был пышный, помпезный, насколько он был известен в той Римской империи в то время. Но вы знаете, Смирна не отличалась, немногим отличалась от него по своему богатству, по своему процветанию, по своей культурной составляющей. Много было храмов разнообразным божествам, и Аполлону был храм у них, и Афродите был храм, и Зевсу. И это был город, в котором процветала торговля, он находился в хорошей гавани. Климатически очень город хорошо был расположен. Многие поэты прославляли его за то, что постоянно дул такой нежный зефир с моря, ветер. И люди желали жить в этом городе. Было почетно быть жителем города Смирна. И много евреев в этом, кстати, городе было, много иудеев собралось, о которых в дальнейшем вот мы будем читать, что Христос говорил, что собрание сатанинское. И почему мы скажем? Город был известен еще тем, что он был первым, получивший город статус свободного города в Римской империи. Еще до того, как он вошел в Римскую империю, когда римские войска продвигались на восток, жители Смирны оказывали помощь римским солдатам, когда они были голодны, когда они страдали от холода. И затем этот город получил особый статус, и они очень гордились этим, очень гордились своим городом. И в этом городе, как в принципе в любом городе, люди все старались подняться за счет другого, может быть, человека, к вершине этого общества. И Господь, когда обращается к городу, к этой церкви в городе Смирна, Он, как во всех обращениях, вначале говорит о себе, кто пишет это послание, кто говорит им. И он говорит следующие слова. «Сие, говорит, первый и последний, мертв и ожил». Здесь перекликание идет с тем, вот очень важно обратить внимание, что Господь не говорит просто так какие-то вещи. Если Он произносит какие-то фразы в наш ли адрес, в адресе какой-то отдельной группы людей, Он всегда старается со смыслом произнести. Какой же смысл мы можем взять в этих словах, где Он говорит, что первый и последний, который был мертв и все жив? Во-первых, Он повторяет те слова, которые сказаны в книге Исаии, 44 главе, 6 стихе. «Бог Иегова, Яхве, называет Себя первым и последним, и нет другого, кроме Меня», говорит Господь. Христос говорит: «Я, Бог, первый и последний, и нет другого, кроме Меня». Первый и последний, контролирующий все в твоей жизни от первого дня до последнего, от малого события до крупного события, знающий все, что происходит в твоей жизни, Он первый и последний, Он все во всем, знает полностью, что с нами происходит, и желает благословить и поддержать нас. Первый и последний. И когда мы произносим эти слова, первый, человеческая гордыня уже не находит места для того, чтобы на что-то опереться. Нету опоры. Бог первый и Бог последний. И никакой карьерист уже не может выстоять перед этой истиной, что Бог первый и Бог последний. Император Юлиан пытался разрушить христианство, но в конце своей жизни, умирая, он признавал, что заболел, потому что противился Богу, и он произнес такие слова: «Христос, у меня не было силы столкнуть тебя с пьедестала». Нет ни у кого силы столкнуть Господа Бога Иисуса Христа с пьедестала. Он первый и последний, Он всемогущий, Он царь царей, Господь господствующий. Он был мертв и ожил. В греческом языке вот это глагол, который говорит, что был мертв. Смысловой оттенок там есть такой, что он стал мертв. То есть Христос добровольно выбрал смерть для того, чтобы простить нас, для того, чтобы заплатить за наши грехи. И ожил, однажды ожил, это аорист, совершенная степень греческого языка, то есть событие, произошедшее, все, это факт. Он ожил, и он больше не умирает, и на небесах он живой присутствует. И мы можем молиться и обращаться к живому Господу Иисусу Христу, и с Ним ходить ежедневно. Слава Богу за это. В каждом послании, когда он обращается к церкви, он говорит: «Кто?» То есть он представляет себя, что «я такой-то обращаюсь к церкви». Затем Христос говорит, что «Я знаю, что с тобой происходит, я знаю твои дела». Далее, третьим пунктом он объясняет, если нужно что-то исправить, значит, он обличает в чем-то. Если нужно что-то, на что-то обратить особое внимание, он говорит, вот исполняй это. И затем в конце всякого послания он говорит, я воздам тебе вот этим-то, если будешь исполнять то, что я тебе говорю. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Он знает дела Смирской церкви, он знает дела нашей церкви, он знает дела каждого из нас. И он знает, когда нам хорошо на душе, он знает, когда нам тяжело. Этой церкви он обращается, я знаю твою скорбь и нищету. В чем была их скорбь? Апостол Иоанн писал это послание в 90-х годах. И далее говорится о том, что будут сложные времена, дней 10. Можно сказать о том, что это одновременно указание и на некую краткость тех испытаний, которые будут. Они будут жестокие испытания для Смирнской церкви, но они будут краткие. Сегодня же, смотря с точки зрения истории, что происходило, мы можем сделать некий вывод о том, что около 10 римских императоров особо жестко гнали церковь Иисуса Христа. И, может быть, можно думать о том, что вот будет 10 времен, через которые вам предстоит пройти, вот в ближайшие века. Второй, третий век. Нищета. Есть в греческом слове два слова, обозначающие бедность. Пения – это бедность, а птохея, которая использована в этом, это нищета. Чем отличается бедность от нищеты? Можно описать так, что бедность – это бедный – это тот человек, у которого нет ничего лишнего. Вот мизер какой-то, да? Нищий же человек, у которого и необходимого нет. У него ничего нет. И сегодня, наверное, нас назвать, обратиться к нам, что с таким словом «птохея», то, что у нас ничего нет, никто, наверное, не посмеет. Где-то в Африке, может быть, да. Но мы-то, мы благословены, у нас есть и питание, и одежда. Да, у нас нет миллиардов рублей, а оно надо нам. Пишет Иаков в своем послании, что вспомните, что не богатых мира сего избрал Господь быть богатыми, не богатых, бедных мира сего избрал Господь быть богатыми верою и дать Царствие Божие, которое Он обещал любящим Его. Богатство и нищета. Нищета у них была не просто потому, что чаще всего к Богу обращались люди из низших слоев общества, но и потому, что их дома разорялись, они преследовались. За что же гнали церковь тогда? Какие обвинения звучали в адрес христиан? Во-первых, это было обвинение в том, что они людей едят, людоеды. Причастие совершают, кровь и вино, да? Вино, хлеб, тело, воспоминания. И вот люди мира сего слышали так, что они едят хлеб и вино, тело и кровь пьют. То есть обвиняли в людоедстве. А это же уголовное преступление в любой нормальной стране. Вспомните, недавно, еще в 60-е годы, да и сегодня, наверное, многие люди думают, ну я не знаю, они задумываются, откуда такая церковь может быть зарегистрирована, разрешено собрание, если они приносят в жертву младенцев. Если они пьют кровь людей. Это вот такие заблуждения в мире и сегодня существуют. А тогда за это просто казнили. Агапы. Это слово о высшем состоянии любви. И вечери христиан называются агапы, вечери любви. Какой вывод делали люди мира сего? Они любовью там занимаются. А слово «любовь» в миру что обозначает? На чем зациклены сегодня? Откройте новостные сайты. Там полно всякого этого, не знаю, чем, как назвать. Любовь в сегодняшнем понимании мира – это сексуальное удовольствие, сексуальное удовлетворение. Все искажено. Смысл слова «агапа» искажен. Обвиняли в том, что они занимаются оргиями. Обвиняли в том, что раскол семей. И да, на самом деле происходит такое, что Христос сказал такое, что враги тебе домашние твои, враги человеку домашнего. И это бывает так. Когда семьи разделяются. Но Бог призвал нас не к разделению, а к тому, чтобы молиться за наших родных, для того, чтобы приобретать их для Бога, для того, чтобы светом Христовым светить им в семьях наших. Где особенно сложно бывает быть христианином. Если на людях мы еще какие-то более-менее благочестивые, а дома все вылазит. Все, что не соответствует Слову Божию. Но Господь призывает нас, чтобы мы дома были объединителями семей, для того, чтобы приобретать души для Христа. Безбожничество обвиняли, потому что Римская империя была, можно было описать тем, что многобожие кругом было. И этому Богу нужно помолиться, и этому, как он сегодня у нас ходит в роще, да, нужно и этому духу помолиться, чтобы какого зла не было, и вот этому, чтобы на корову какая-то порча не пришла, и вот этому нужно духу поля помолиться, чтобы урожай был хороший, а не пропало что-то. Многобожие. И при этом христиане говорят, что Бог один, один-единственный. Только одному единому нужно поклоняться, ему одному служить. Они были политически неблагонадежны. Это так называемая пятая колонна. А почему? Потому что они не признавали кесаря наместником Бога на земле. В то время уже было обожествление лидера, того, который руководил. Они не признавали. Они говорят, что наш Господь Иисус Христос. То есть есть тот, кто выше тебя. Да, ты власть земная. Я в определенном смысле подчиняюсь тебе. Но власть небесная выше и старше и сильнее. И поэтому какая политическая система выдержит таких людей и будет лояльно к ним относиться? И, может, последний, вот шестой пункт, который написан, их называли подстрекателями и поджигателями, потому что они проповедовали то, что придет судный день и будет воздано всем грешникам, которые не поклонялись, не подчинялись Иисусу Христу, которые на словах, может, произносили Его имя, но сердце свое не отдали Ему и не служили Ему жизнью Своею, которые не приняли дар спасения на кресте Голгофском. Будет суд вечный. Достаточно причин того, чтобы было гнать церковь? Одной достаточно. Достаточно было для того, чтобы уголовные преследования и казни были. И особенно преуспели в этом иудеи, которые жили в этом городе. Сатанинское сборище. Апостол Иоанн пишет, это сборище, это слово «синагога сатаны». Они думают, что они поклоняются Богу, а на самом деле они поклоняются сатане, потому что они не служат Христу. Они следуют за религиозными постановлениями человеческими. И несмотря на то, что предстоит пережить Смирнской церкви, Христос говорит, не бойся ничего, что тебе дано будет претерпеть. Не бойся ничего, я буду с тобою. Я первый и последний. Откуда мы можем знать, что мы можем не бояться? Почему? Христос первый прошел через смерть. Он знает все, что самое плохое может быть в жизни. Ведь он мог пережить болезни, мог пережить страдания какие-то, но хотя бы на кресте он мог вознестись, но он избрал то, что он полностью юридически исполнит, то, что должно случиться. Принести себя в жертву невиновного, в жертву за грешников. Он пережил самое страшное, мучительную смерть ради нас. И ожил для того, чтобы дать нам победу. Он знает, что с нами происходит. Он поддержит в самый жуткий час испытания. Поэтому не бойся, что тебе нужно будет пережить. Он претерпел худшее в жизни и победил. И требование, которое вторым стоит, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Христос никогда не остается в долгу. Он всегда воздаст. И более чем сторицей воздаст. Мы даже представить себе не можем. Мы отчасти только имеем здесь воздаяние, здесь на земле, ходя в Боге и исполняя Его заповеди, и исполняясь Его благодатью, только отчасти. А на небесах Он столько обещает, обитель. Я не знаю, если апостол Павел не мог это говорить, как я могу это вам сейчас рассказывать? Но я молю, чтобы Господь благословил и размышляет над этим благословением. Господь обещает награду. Не останется в долгу. Он говорит так, что «Будь верен до смерти, и я сделаю для тебя венец жизни. Я дам тебе венец жизни». Что такое венец жизни? Это жизнь вечная, да, мы понимаем, что жизнь вечная. Но почему используется вот эта вот картина «Венец»? В том античном мире вот этот венец «Стефанос», венец, обозначал несколько вещей. Во-первых, там было еще слово «диадема», как «корона», да? Но «Стефанос» – это был заслуженный венец. Это время, когда было очень много спортивных игр, и вот спортсмены, которые побеждали в этих соревнованиях, которые... всеми силами своими стремился к тому, чтобы победить, и в итоге побеждал, его награждали этим венцом. И, кстати, в городе Смирна были одни из этих осийских игр. Эти люди конкретно знали, о чем идет речь, что такое венец. Венец еще венец возлагали на голову чиновника, когда он совершил правильное и достойное служение. Венец возлагался на голову этих вот язычников, когда они приближались к храму своего божества, то есть поклонение Богу. Венец возлагался во время пиров, радостное собрание, да? И вот этот венец, апостол Иоанн говорит, что Христос передает вам такую весть: «Я дам вам венец жизни». И неоднократно венец употребляется в Новом Завете. Павел во втором послании Тимофея 4:8 пишет: «Это венец правды». В первом послании Фессалоникийцам он говорит, это венец похвалы. Иаков называет это венец жизни, который обещал Бог любящим его. Венец славы в послании Петра первом. Это венец, который, по всей видимости, на художественных полотнах иногда рисуют, знаете, нимб. Вот это та корона, которая невидима человеческими глазами, но в духе она видна. Хочешь ли ты иметь венец жизни? Ты хочешь, чтобы вот сейчас, вот в это время, когда ты служишь Богу, в эти дни, над твоей головой был венец жизни, венец похвалы, венец правды, венец истины, венец славы. Да, написано: «Я дам тебе венец жизни». И составляющие этого венца – это жизнь вечная потом. Но сегодня мы можем уже в предвкушении этого благословения жить. И сегодня в духовном мире это происходит, что в духовном мире, духовными глазами можно видеть светящегося христианина или христианина тусклого, коптящего, который не служит Богу всем сердцем, но пытается между Богом и миром найти какую-то лазейку. Бог же желает, чтобы мы были достойными и верными. И предупреждение, которое Господь оставляет в этом послании – что имеющий ухо слышать, пусть слышит. Откройте уши свои, он говорит. Если вы говорите, что у вас есть уши, откройте уши свои, что Дух говорит церквам, чтобы услышать. Слова, которые я обращаю вам, говорит Иисус Христос, следующие: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Я дам ему венец жизни, и он не потерпит вреда от второй смерти. Что такое вторая смерть? Это словосочетание употребляется несколько раз в Новом Завете. Еще раз это мы можем встретить его в книге Откровения, в 20 главе и в 21, где говорится о том, что всякий, кто не был вписан в книгу жизни у Бога, у Агнца, был ввергнут в озеро Огненное, и это смерть вторая. Даже не первая смерть страшна, хотя для грешника все, уже потом нет возможности обратиться к Богу, потому что написано в послании евреям: дано человеку однажды умереть, потом суд. Никакими свечками нас не вытащит потом никто. И никого, кто полагается на молитвы чужих людей, когда он после умрет, его кто-то вытащит, не говорит об этом Слово Божие. Слово Божие говорит, что отдано человеку однажды умереть, потом суд. Но это еще не самое страшное, что будет сразу после смерти у грешника. Придет Господь, второе пришествие, и тогда совершится суд Белого престола. И тогда всякий, кто не служил Богу, услышит свой адрес: «Идите от меня, проклятые, в бездну, в огонь вечный». И не будет никакой надежды. Сегодня, пока есть надежда, обращайся к Богу. Сегодня ищи Его. Сегодня спрашивай: Господи, как мне обрести жизнь вечную? Как мне обрести этот венец жизни? Как мне иметь силу для того, чтобы бороться со грехом? Как мне быть достойным звания Твоего? Сегодня Господь обращает эти слова к нам, ко всем находящимся в этом здании и ко всем находящимся вообще вокруг. Приди к Богу, покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пусть даст Господь нам силы быть верными до самого конца, не бояться, что будет происходить в жизни, потому что если мы с Богом идем, ничто нас не сможет поколебать. И мы получим венец жизни. И смерть вторая не будет над нами иметь никакой силы и власти, потому что Христос Иисус Господь, и нет иного, кроме Него. Пусть благословит нас Господь быть верным Ему до конца, даже до смерти. Аминь.